И я иду по этим договоренностям, а этот человек не идет. И в итоге у меня все равно ощущение, что это моя вина, и что это я что-то делаю неправильно.
Ты опять, Светка, сейчас начнешь продавать какой-нибудь курс?
Нет, я не такая.
Чувствую твою инфо-цыганскую душу я.
Инфо-цыганка Света. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина и
Алексей Иванов.
У нас очень часто бывает так, что наш подкаст называется «Но вы держитесь», а пишут люди «Ну, вы держитесь», и таким образом его нигде не находят. Почему у нас вообще «Но вы держитесь»? Потому что был такой великий человек, который как-то раз на встрече...
Он все еще жив.
Он все еще жив, он все еще здравствует, и даже недавно съездил в отпуск, по-моему, потому что подгорел чуть-чуть. На лицо. На встрече с населением он как-то сказал на претензию, что государство не поддерживает людей деньгами, сказал: денег нет, но вы держитесь. И нас это очень вдохновило. У нас был первый выпуск подкаста «Денег нет», а вообще называется «Но вы держитесь». Теперь мы вот «Одобрения нет, но вы держитесь», «Идентичности нет, но вы держитесь». В общем, «но», а не «ну».
Мы держимся, потому что мы сильны духом. А времена такие очень турбулентные, так что надо держаться, ребята, обязательно. Вот преимущественно поэтому. Я лично думаю, что я держусь, потому что мне не нравится не держаться. Я пробовал пару раз не держаться, довольно беспомощное и грустное состояние, поэтому я просто люблю держаться.
А мы предоставляем такой рычаг Архимедов.
Да, абсолютно, абсолютно.
Перевернем землю с помощью наших бесяков.
Меня бесит винить во всем себя. Я каким-то образом, ну, совершенно привыкла к мысли, что, ну, типа, любые изменения надо начинать с себя, что я могу изменить только себя, что, ну, совершенно, как бы, рационально и логично. Но прикол в том, что совсем недавно я обнаружила, что когда дело касается вот коммуникации двух людей, меня и какого-то другого человека, и когда в этой коммуникации другой человек, например, начинает меня игнорить. Хотя до этого мы договаривались о том, как нам будет комфортно вести коммуникацию. Типа, и я иду по этим договоренностям, а этот человек не идет. И в итоге у меня все равно ощущение, что это моя вина, и что это я что-то делаю неправильно. Бесит.
В общем, бесит винить во всем себя, хотя вроде как виноват другой человек. А вину чувствуешь ты.
Какая-то хуйня, Света. Давай разберемся и поддержим, так сказать. Вот ты себя за что винишь обычно?
Скажем так, это чувство вины, оно для меня уже практически забыто, потому что я с ним поработала. И мне это очень-очень нравится. Но я помню, что оно раньше возникало всегда на каком-нибудь абсолютно пустом месте. И когда это место немножечко поразмышляешь над ним, понимаешь, что вообще-то ты на себя или на тебя навесили много каких-то конструкций, которые совершенно ничем не обоснованы. Как пример приведу, наверное, я уже как-то раз об этом говорила, но почему бы не сказать еще раз, потому что это такое чувство вины самое яркое для меня было в моей жизни. У моего отца были проблемы с алкоголем. Мои все родственники об этом очень печалились. У них была потребность как-то в этом поучаствовать, вот что-то сделать, чтобы вот он не пил, но они не знали, как этого сделать. И лучшее, что они могли придумать, это подойти ко мне, к маленькой девочке, и сказать: «Вот папа тебя послушает, ты ему скажи, и тогда все как-то исправится». У меня возникало на этой почве огромное чувство вины, потому что я видела тщетность вот этой затеи. Блин, ну, я скажу, что пап, не пей, как бы. Я понимала, что этого, ну, даже если скажу, это будет очень глупо и не поменяет поведение этого человека, но в то же время меня вроде как попросили это сделать, а я этого не делаю, значит, я виновата. И потом, если разобраться в этой ситуации, я понимаю, потребность там моих родственников самих что-то вот сделать, но понимаю также, что они недостаточно компетентны в том, чтобы понять, что не нужно возлагать такую ответственность на маленького ребенка. Ну, в общем, если вот много-много раз подумать и понять, что вина — это чувство, которое возлагает ответственность на тебя, оно вообще не классное, и его лучше как-то переформулировать во что-то другое, и ты начинаешь это формулировать, понимаешь, что вины никакой нет, есть что-то там другое, например, там раздражение, фрустрация, чувство бессилия, все что угодно. А как у тебя с чувством вины?
Конечно, тоже дохрена всякого наложилось, знаешь. Я думаю, самая бесполезная штука чувство вины в том, что она, как сказать, она вот возникает, и она супер неконструктивна. То есть ты понимаешь, что ничего не можешь сделать особо. Либо если можешь, то ты это уже делаешь. А чувство вины непонятно вообще зачем дано, так получилось. И оно как будто вот так возникает время от времени по тому или по сему поводу супер нерационально. И ну когда-то это было мотиватором что-то делать, а теперь просто это неприятно. И, конечно, имеет смысл забашлять хорошему психотерапевту, чтобы постараться его испытывать гораздо меньше, чем обычно. Я вот так могу прокомментировать это чувство. Оно у меня возникает, когда я, не знаю, что-нибудь не так сделаю. Причем, что такое «так», это достаточно своеобразная тоже история, потому что чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что никакого «так» нет, ну или правильно. А есть реакция на то, что кому-то не нравится. И если много людей собирается, им что-то не нравится, они тебя могут, например, там зашеймить. Если они так делают много раз, то ты внутри себя начинаешь испытывать это чувство вместо других людей. Даже если, в общем-то, не за что. Поэтому я скорее больше времени провожу, размышляя вообще, мне созвучно, откликается ли мне что-то или нет. Если оно откликается, то я это делаю. Если не откликается, то не делаю. И тогда из этой формулы уходит чувство вины, потому что я стараюсь те вещи, которые не откликаются, не делать, те вещи, которые откликаются, делать. Поэтому, в конце концов, испытывать вину не за что. А если периодически сделать что-то, что тебе не откликается, или сделать что-то так, что ты чувствуешь, окей, можно было бы лучше, то я стараюсь себя хвалить теперь. Вот такой вот у меня новый способ про это думать. Я прекрасно понимаю, как бесит. Там просто еще в бесике был такой момент, что типа ты же понимаешь, что нельзя другого человека изменить, поэтому начинаешь себя и вдвойне начинаешь себя пиздить из-за того, что как бы, ну как, все же начинается с тебя, все изменения начинаются с тебя, поэтому и пиздить надо себя, а не кого-то другого. И мне кажется, что психологического вот этого инструмента вымещения на другого человека у него тоже есть польза. Я как-то вот раньше тоже думал, что это не очень хорошо на других людей вымещать какую-то там накопившуюся злость, агрессию. А сейчас я, в общем-то, окей с тем, чтобы время от времени это делать. Но, понимаешь, люди же, они тоже не хрустальные, они не разобьются от каких-то там терок. Может быть, отношения сильнее станут от того, что ты им предъявишь, что тут-то там. Можно, конечно, разосраться, но, мне кажется, лучше научиться предъявлять и потом не разосраться, чем не предъявлять и думать, что ты виноват в том, что ничего не сказал и как-то не проявил себя. Вот так, Свет.
Да, я с тобой очень согласна. Вот у меня точно такая вот реакция была на чувство вины — это избегание. То есть, например, в случае там с моими родственниками и папой я выбирала стратегию ничего не делать и ждать, пока все рассосется, пока там родственники забудут о своей просьбе, и вроде как мне ничего не надо делать. И я заметила, что вот этот паттерн у меня, он очень часто проявляется с чувством вины. Например, я недавно поняла, как мне помогает справляться и вымещение своих эмоций на человека. На примере того, что мне моя подруга попросила пропиарить ее проект, с которым я никак не взаимодействовала. Я не знаю, да, насколько он хорош. Подруга классная, а проект... Ну, я просто не знаю, у меня нет опыта с ним взаимодействия. Я поняла, что я вот ощущаю это чувство вины за то, что мне вроде не хочется про него говорить, но вроде как человек хороший, и она меня поддерживает, и я ее поддерживаю. Такие у нас это отношения поддерживательские. Я начала разбираться, что там стоит дальше за этим чувством вины, и поняла, что меня вообще-то раздражает, когда я что-то рассказываю там своей аудитории, о чем я не знаю, да, где у меня нет реального опыта. И я честно сказала человеку, вот прочертила эту граничку, что когда у меня нет какого-то реального опыта взаимодействия с проектом, я вот чувствую раздражение, и я не могу критически этим поделиться. Сейчас я там уже не могу ответить так своим родственникам и объяснить им, почему я считаю, что их просьбы ко мне были вообще нерелевантными, и почему бы им самим там не подойти и не сказать, например. Но далее я понимаю, что это очень важно. Не брать сразу на себя эту ответственность, а вообще очень четко доносить до человека, что ты чувствуешь по этому поводу и что думаешь. Я не знаю, это прям снимает какой-то груз с души.
Не винить себя за какие-то действия — это настолько полезная история. Ну, типа, знаешь, как всем не угодишь, поэтому ты как бы становишься больше такой, берешь больше ответственности за какие-то действия. Если ты что-то сделаешь или что-то не сделаешь. Например, если мне приходит кто-то вот с друзей, в похожую ситуацию себя ставлю, было пару раз, приходит кто-то и говорит, вот я хочу, вот, чтобы ты меня вот так вот сяк вот. И я про это думаю, такой, типа, не хочу. Ну, знаешь, вот не из чувства вины, а типа из того, хочу я это делать или нет. И потом объясняю, почему. Я беру на себя ответственность за то, что, ну, может быть, это расстроит собеседника, но я не беру на себя вину за это. То есть ответственность за отношения беру, за их исход, а за собеседника не беру, и за вину не беру. И это довольно сильное отличие, на мой вкус. Мне, кстати, иногда отказывают тоже. Я кого-то прошу о чем-то, и человек такой говорит, ну, нет. Чаще всего люди, как сказать, если они что-то не хотят делать, они такие, типа, ой, я не заметил, или там я был супер бизи, или там бла-бла-бла, и на самом деле просто не реагируют, да? Ну, есть люди, которые отвечают просто нет, и мне кажется, это тоже достаточно кармически плохая история, когда тебе пишут, например, с запросом, а ты просто говоришь нет. Ну, почему? Потому что, как сказать, ты обрубаешь контакт, обрубаешь связь с человеком, но если ты пишешь нет, потому что вот так вот, то вдруг возникает, в общем, предложение обсудить, почему так. У меня похожая история с нашим уроком про знакомство. Помнишь, мы там с тобой эту тему про то, что отказ — это не повод прекращать общение, заливая. Типа, что если ты после отказа начинаешь спрашивать, почему нет, то ты вдруг обнаружишь, там целый мир есть возможностей, о которых ты не думал даже. И то же самое тут, если не обломаться на этапе чувства вины или чувства какого-то там отказа, продолжить взаимодействие, то выйдет, что там есть еще что поделать, что покопать.
Да, все так. Почему? Это прекрасный вопрос. Как чувство вины прекрасно помогает управлять людьми. Помнишь, мы, когда запускали наш проект, мы читали книжку Чалдини «Психология влияния», и там был удивительный, просто прекрасный рассказ про роботов. Как компания игрушек решила поднять свои продажи и проманипулировать людьми. У компании игрушек всегда очень хорошо все в рождественское время, как все покупают там детям подарки, а потом в январе продажи резко падают, и как же бы решить эту проблему? Они решили, что надо сфокусироваться на чувстве вины родителей, и вот так вот креативно решили. Они во время ноября и декабря активно пиарили новую модель роботов на всех каналах, чтобы дети своим родителям прожужжали все уши, что «папа, папа, я хочу этого классного суперробота, которого везде показывают». И папа всегда говорил: «Сынок, куплю тебе робота на Рождество». Но когда папа приходил в магазин, ему говорили: «Знаете, роботов уже раскупили, а новые будут только после Рождества». И таким образом батя покупал какую-то другую игрушку, тоже дорогую, но испытывал дикое чувство вины, потому что, ну, он вроде как обещал уже сыну классного вот этого робота дарить что-то другое, такое же дорогое, но все равно не робота. И таким образом в январе он приходил и покупал этого робота, которого все-таки подвезли, чтобы избавиться от этого чувства вины. Вот, так что чувство вины, оно может быть не только неприятным, но еще и экономически невыгодным.
Негодяи, да? Как они проманипулировали родителями?
Да, но мы поняли с Алексеем, что мы так делать в своем проекте не будем, да, Леш?
Не, вообще ни разу не делаем.
У нас только на самых приятных чувствах все завязано.
Только аутентичка, только хардкор. Ну и у нас от этого как бы есть большие плюсы, как мы видим, нас появляются прикольные люди в нашем контуре, которые ровно этого и ищут. И это хорошо, на мой взгляд.
Меня бесит подход. Моя хата с краю, ничего не знаю. Сотрудников каких бы то ни было организаций. Например, если у меня какая-то проблема, я хочу ее решить. С банком, например, с почтой. А операторы колл-центра просто несколько раз подряд отвечают не знаю на все твои вопросы, и в конце еще спрашивают, чем я могу вам еще помочь, без того, чтобы попытаться решить мою проблему.
Это получается обратная ситуация, когда люди полностью избавились от чувства вины и стыда и просто могут на голубом глазу, как говорится, спрашивать, а чем еще помочь, если до этого они вообще-то и не помогали тебе и даже не собирались.
Ну, это, мне кажется, тут надо вспомнить прекрасную инструкцию из кабины самолета про то, что в случае разгерметизации салона сперва надеваешь маску на ребенка, потом на себя. И тут то же самое. Прежде чем помогать другим, разберись как бы с собой. Потому что если на самом деле не хочешь помогать, а предлагаешь помощь тому, что так принято или так хорошо, то это все-таки вопрос будет в итоге к тебе. Часто ведь люди делают что-то типа, ой, нехорошо получится, если я там не предложу чего-то. Но также нехорошо получится, если ты что-то предложишь, но на самом деле этого не имеешь в виду совсем. Будет неудобненько.
Мы с тобой очень много раз сталкивались с такими историями, когда нам что-то обещали и не давали. Ну и обещали люди, видимо, из чувства, что они должны это сделать или могут это сделать. И, может быть, им казалось, что они хотят это сделать. Но потом оказывалось, что, блин, что-то не получается, потому что не хочется или потому что это совсем не мое. И это намного больше, на самом деле, обламывает, чем если бы человек изначально сказал, ребята, мне это не подходит. Классную мне предложили идею, но что-то вот я подумала, и она мне вообще не зашла. Давайте что-нибудь другое или вообще как-то по-другому, потому что я просто не тот человек, который вам нужен. Вот, и такая честность с собой, она меня очень подкупает, когда мне человек отказывает и аргументирует, почему, нежели соглашается и того, что надо как-то согласиться и думать, что в будущей версии себя он все-таки будет таким человеком, который может это сделать. Лучше сразу отказать.
Фраза про то, что надо бы и надо, это как бы две противоположные версии. Слова похожи, а значит обратная версия совершенно. Ну, надо, это значит, что тебе надо что-то сделать, ты идешь, делаешь. А надо бы, это типа вроде как надо, но на самом деле не хочется. И в этом есть различие. Когда человек говорит «надо бы», у меня почти всегда возникает ощущение, что, в общем-то, у него есть возражение. Скрываемое или не скрываемое зависит от человека и вопроса поднимаемого. Но в целом почти всегда «надо бы» означает обратную штуку, чем слово «надо».
Да, хорошо, такая лакмусовая бумажка. Определите, надо бы или не надо бы. Многие у нас спрашивают, когда будет новый поток аутентичной коммуникации. И в таких случаях мы говорим, пока не знаем. Вот сейчас закончим этот поток и определимся, как у нас по ресурсам. Но, наверное, ближе к осени. Вот у меня такое ощущение сейчас.
К нам приходит почему-то в последний день записи куча людей, такие, как вы уже закрылись, вы уже провели там первый звонок и все такое. Вот, поэтому записывайте заранее, и мы вам обязательно сообщим, когда соберемся открывать следующий. Будет, скорее всего, дольше и интересней.
Да, у нас на сайте есть wait-list.
Да, у нас одна из самых частых запросов — это растянуть курс, чтобы он был подлиннее, чтобы можно было как следует просмаковать и притащить кейсов и посмотреть, как это все влияет на общение. Поэтому мы посмотрим, что можно с этим сделать, и напишем вам, точнее сообщим в подкасте. Если вы в нас вдруг услышите, что мы называемся Talk Authentic, то это просто означает, что мы немножко ребрендимся, и «Выдержитесь» остается также частью Talk Authentic, как раньше. У нас новый домен talkauthentic.io. Это нужно, чтобы как-то наши всякие разные разрозненные инициативы объединить его в один поток и как-то направить его в сторону светлого будущего и англоязычного рынка в перспективе тоже.
Да, ну и, соответственно, собачка Talk Authentic — это наш теперь адрес на Фейсбуке, в Инстаграме и в Телеграме.
С вами были Света Шедина и Алексей Иванов.
Держитесь там.